Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. Группа общественных деятелей обратилась к Владимиру Путину в связи с делом Пусси Райт. Суд сегодня не вынес приговор Расулу Мирзаеву. Экс-премьер Сирии считает, что режим Башара Асада обречен. Несколько писателей, журналистов и общественных деятелей обратились сегодня с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить тюремного срока для участниц панк-группы Pussy Riot. Под письмом подписались, в частности, политик Леонид Гозман, журналист Андрей Колесников, политолог Дмитрий Орешкин, литературовед Мариетта Чудакова. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Они обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Прокурор попросил для подсудимых 3 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на их полном оправдании, называя процесс политическим. Другие участницы Pussy Riot сегодня дали интервью агентству Reuters. Одна из девушек, в частности, сказала.
Получается, что 3 такие замечательные девочки, которые, в общем-то, во многом являются идейными вдохновительницами группы, оказались в тюрьме, и нам все-таки тяжело без них. Это чувствуется. Но это значит только то, что мы должны стать еще сильнее и, возможно, еще решительнее для того, чтобы двигаться дальше.
Заявила участница панк-группы об этой теме в программе «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы 16 августа проведет допрос эксперта Сергея Леонова, вызванного сегодня для дачи показания на процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе прокурора, заявленное защитой семьи Агафонова. Адвокат Оксана Михалкина заявила, что у потерпевших есть основания полагать, что прокурор заинтересован в более мягком приговоре Мирзаеву. За время следствия спортсмену несколько раз меняли статью обвинения. В ходе последних прений сторон прокурор попросила суд переквалифицировать обвинение со статьи о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, на более легкую о причинении смерти по неосторожности. Подробности минут через 15. Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего премьер-министра Сирии Рияда Хаджаба, который на прошлой неделе бежал в Иорданию и заявил о переходе на сторону оппозиции. В заявлении Министерства финансов США содержится призыв к остальным лицам из окружения сирийского президента Башара Асада, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и активы которых на Западе заморожены, последовать примеру Хиджаба и порвать связи с режимом. На пресс-конференции в столице Иордании Амане во вторник экс-премьер Сирии заявил, что силы, верные Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории страны.
Я могу заверить вас, опираясь на свой опыт, как человек, занимавший высокую должность, что режим переживает психологический, финансовый и экономический крах, а это, в свою очередь, разрушает его военную силу. Сейчас режим контролирует только 30% территории Сирии.
Сказал экс-премьер. Он призвал повстанцев продолжить вооруженную борьбу за свержение Асада. О ситуации в Сирии во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны ученого Сергея Капицы пройдут в пятницу 17 августа на Новодевичьем кладбище. Прощание с ученым, скончавшимся во вторник на 85-м году жизни, пройдет в МГУ. Капица – доктор физико-математических наук, профессор, автор 14 изобретений и создатель математической модели гиперболического роста численности населения Земли. В течение многих лет вел телепрограмму «Очевидное и невероятное», возглавлял журнал «В мире науки». Интервью с Сергеем Капицей из архива «Радио Свобода» через полчаса. В США продолжается предвыборное автобусное турне кандидатов в президенты от республиканской партии Митта Ромни и его соратника, кандидата на пост вице-президента Пола Райана. Накануне, выступая на митинге в штате Флорида, Ромни заявил, что в нынешней президентской кампании много лжи, используются нечестные и грязные приемы, что серьезно умаляет авторитет нынешней администрации Барака Обамы. Говоря о главных тезисах избирательной программы республиканцев, Ромни подчеркнул.
Предвыборной кампании мы делаем главный упор на то, как надо укреплять мощь Америки. Мы говорим о том, как создать новые рабочие места, сбалансировать бюджет, дать возможность американцам жить в таких домах, которые они могут себе позволить.
Заявил кандидат президента США от республиканской партии Митт Ромни. Сотрудники шведской рекламной кампании «Студия Total», вызванная на допрос в Белоруссию по делу о нарушении государственной границы, отказались явиться в Минск. В открытом письме на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликованном в интернете, сотрудники компании назвали поведение белорусских властей в этом деле дурным тоном, указав на то, что они в последнее время получают угрозы, а веб-сайты студии подверглись хакерским атакам. В центре Иркутска сегодня прошла акция в поддержку семьи местной жительницы, матери троих детей Яны Власовой. В пикете, согласованном с администрацией, приняли участие около 30 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
На транспарантах были лозунги «Требуем предоставить жилье» и «Администрация города. Дети на улице». Дело в том, что после смерти матери Яны ее с братом определили в детский дом, а дом, в котором они проживали, не закрепили за ними, а продали. По словам Власовых, они собрали пакет документов, подтверждающих право Яны на дом. Но ни представители власти, ни правоохранительные органы не хотят заниматься решением их проблемы. Яна с семьей жила у знакомой, но она умерла, и теперь Власовы должны освободить помещение. Вот как она объяснила свое решение выйти на протест.
Очень много обращались, результата никакого. У меня через 3 дня уже выселяют, мне снимают с регистрации. То есть идти нам некуда, жить нам негде.
Семью Яны Власовой поддержали инвалиды-колясочники. Несколько человек присутствовали на акции протеста. За время пикета никто из властимущих к протестующим не подошел. С 16 августа в течение 3 дней жители 6 городов Приангария также намерены протестовать, требуя выдачи им жилья социального найма. Семья Власовых вместе со своей группой поддержки намерена к ним присоединиться. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гражданские активисты проводят кампанию за освобождение обвиняемых по делам о массовых беспорядках 6 мая. Почему эксперты считают эти судебные процессы главным событием первых 100 дней нового президентского срока Владимира Путина? Скончался российский ученый и популяризатор науки Сергей Капица. В чем главное значение его исследований и открытий? В Белоруссии протестуют против лишения золотой медали Олимпиады толкательницы ядра Надежды Остапович. Каким образом в ее организм мог попасть запрещенный препарат? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Родители людей, оказавшихся под арестом в рамках расследования массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая, собираются создать комитет родителей для защиты всех подозреваемых по этому делу. Одним из последних задержанных стал правозащитник и активист левого движения Николай Кавказский. В независимом пресс-центре в Москве сегодня обсуждали действия властей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В поддержку Николая Кавказского выступили левое движение, правозащитники, представители партии «Яблоко» и ЛГБТ-сообщества. Говорит Эдуард Рудык из Комитета за гражданские права.
Если мы посмотрим всех и с учетом тех, кого отпустили, скажем, фактически по одному человеку из каждой составляющей протестного движения. Один от левого фронта, один человек от националистических объединений, один из анархистского крыла явного, один из анархо-антифашистского крыла, один, скажем, оппозиционно ориентированный предприниматель, но несколько человек, не относящихся к каким-либо партиям и движениям. Не было ни одного арестованного правозащитника. Теперь арестован правозащитник и арестован член левого социалистического действия. Власти хотят вырвать по одному куску от каждого, чтобы работать с каждой структурой. Они будут пытаться как-то дискредитировать наши организации, попытаться наших активистов склонить к сотрудничеству.
По делу о беспорядках на Болотной площади проходит 16 человек. Одних обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, других – в применении насилия в отношении представителей власти. Арест Николая Кавказского стал неожиданностью не только для его друзей, но и для мамы Натальи Кавказской.
И поверьте, это, в общем-то, очень тяжело, что вот молодые люди оказались на скамье подсудимых, хотя они пошли на санкционированное шествие со стороны государства. И органы власти их не защитили. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вот с этим круглым столом присутствовали также организаторы вот этого шествия, которые также несут ответственность, и также правоохранительные органы, которые должны были обеспечить порядок.
Правозащитник Лев Пономарев уверен, что ответственность за то, что произошло 6 мая на Болотной площади, несут не организаторы «Марша миллионов», а власти.
Конечно, несправедливо, что ваши дети сидят. Крайне несправедливо. Но это не значит, что там должны сидеть лидеры оппозиции. Они не призывали к массовым беспорядкам. Акция была санкционирована, и они точно не должны сидеть. Власть искусственно возбудила уголовное дело по массовым беспорядкам с целью разгромить оппозицию. И наша задача общества – остановить этот процесс. Не допустить того, чтобы не взяли под стражу лидеров оппозиции, потому что это следующий шаг.
В планах комитета 6 мая, куда входят Лев Пономарев и другие известные правозащитники, помочь с созданием комитета родителей, чьи дети были задержаны в рамках этого дела. Виктор Савелов, отец другого задержанного, Артема Савелова, полностью поддерживает эту инициативу.
У него есть дефект, он с детства заикается. Как он может вести пропаганду, если он сказать спасибо говорит 4 раза, а ему приписывают ведение пропаганды выкрикиванием там лозунгов и все остальное. Я взялся за то, что буду организовывать вот этих близких и родных, что я и делаю. Дальше, обращаться во все инстанции, я даже немножко в зубах навяз у них, но что делать, надо работать мне. Надо вытаскивать и моего сына, и всех остальных тоже. Потому что если мы будем спать, нам нужно быть вместе.
В ближайшее время правозащитники собираются организовать публичные слушания в общественной палате с участием уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и председателя президентского совета по правам человека Михаила Федотова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В политологическом сообществе подводят итоги первых 100 дней третьего президентского срока Владимира Путина. Напомню, к его инаугурации как раз и был приурочен массовый митинг 6 мая. Эксперты считают главными, едва ли не единственными, знаковыми событиями политического лета 2012 судебного процессы над участницами группы «Пусси Райот» и гражданскими активистами, обвиняемыми или подозреваемыми в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Я беседую с политическим экспертом Московского центра «Карнеги» Алексеем Малашенко.
По первым 100 дней вот нового путинского правления можно судить только о самом Путине и отнюдь не о том, что будет дальше. Понимаете, вот когда произносится цифра 100 дней, то, естественно, возникает образ императора. Ну, там тогда, как он в свое время выражался, я имею в виду Наполеон, что он обрел свои старые победные сапоги. Вот у Путина тоже такое видное ощущение, что он обрел еще раз тот импульс, который он еще получил вот тогда, в 99-2000 году. Ну, поезд ушел, понимаете? И все, что мы наблюдаем вот за последние 100 дней, это какая-то планета подавить все и вся, это желание доказать, что есть только Путин и больше никто. Есть какие-то призрачные намеки, что он вообще остается навсегда. И каких-то перспектив, где бы то ни было, будь то в экономике, еще где-то, пока что не видно. А Путин работает на себя, на закрепление собственной власти. И вот отсутствие наших надежд, я считаю, что Путин за первые свои 100 дней полностью оправдал.
Нынешнее лето 2012, оно запомнится двумя сериями судебных процессов. Это процесс судебный над девушками из группы «Пусси Райот» и разбиратель, связанный с наказанием обвиняемых по делу об участии в массовых беспорядках 6 мая. Вы вкладываете в эти процессы политическое содержание, связанное с тем, что теперь Путин у власти в России?
Абсолютно. Вы знаете, это путинский стиль, достаточно мелочный. И, к сожалению, если это будет продолжено, то это будет очень печально, потому что президент, он все-таки должен выглядеть, я бы сказал, солидно.
Вы считаете, что дан сверху приказ на закручивание политических гаек?
Вы знаете, для этого не надо давать уже никакого приказа, это так и ясно. Это читается в его глазах, и все выполняют вот то, что они видят в его глазах. Это мы уже проходили. Он произносит такую фразу: «Ну, давайте их немножко проучим». А дальше уже работают, кто умнее, кто глупее.
Придет осень, и ожидается, с одной стороны, активизация политической жизни, связанная с регистрацией новых политических партий, несколько кампаний по местным выборам в России, довольно любопытно, скажем, в Краснодарском крае. С другой стороны, это ожидаемый всплеск недовольства в связи с повышением цен на тарифы ЖКХ. Думаете ли вы, что вот этот политический процесс будет сопровождаться ужесточением дальнейшим путинского режима?
После того, что мы вот сейчас наблюдаем, следующее этап – это почти Советский Союз. Я не думаю, чтобы осенью общество еще раз проснулось. Ну, вы знаете, там мы и в прошлом году так не думали. Мне кажется, что все-таки вот этот самый запал пока что прошел. И ужесточать-то еще больше, наверное, будет просто не надо. Вот будет идти так, как идет. Я не вижу вот этого потенциала, который бы вывел на улицы там 20, 30, 40 и 50 тысяч человек.
Получается, что политика власти, вот эта репрессивная, она достаточно эффективна. Вот случилась волна протестов, было 6 мая, несколько десятков человек обвинены в том, что они или подозреваются в том, что они были организаторами этих протестов из числа гражданских активистов. Сейчас эту скверну выжигают каленым железом, кого-то посадят, кто-то бежит и бегут сейчас уже активисты за границу на Украину или куда-то там еще в Голландию. И получается, что это такой показательный пример, который сам по себе еще и предотвращает то, что могло бы случиться в будущем. Получается, это эффективно.
Эффективность для чего? Для удержания власти? Думаю, что да. Для каких-то позитивных процессов внутри страны это неэффективно, это контрпродукт. Бесконечно все это закручивать, мы прекрасно знаем, невозможно. Рано или поздно начнутся конфликты внутри самой элиты. Самосохранение любой ценой, раньше или позже, это приведет к подрыву, так сказать, самой элиты, к ее распаду. Они тащат страну вниз. Те, безусловно, для их самосохранения. И вот эта тактика, она себя оправдывает.
Говорил московский политолог Алексей Малашенко. В мире продолжается кампания в поддержку участниц группы «Пусси Райот», дожидающихся оглашения приговора по делу о проведении панк-молебна «Богородица Путина Прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Сегодня с осуждением судебного процесса над девушками выступила британская рок-певица Энн Леннокс, присоединившись таким образом к Мадонне, Стингу, Бьорк, другим звездам международного шоу-бизнеса. Мой собеседник – российский правозащитник и диссидент советских времен Владимир Буковский. В 76 году он, осужденный по статьям за антисоветскую деятельность, был выслан из Советского Союза и обменен на чилийского политзаключенного Луиса Карвалана после активной общественной кампании международного протеста. Как Владимир Буковский оценивает перспективы приговора участницам группы «Пусси»?
Были бы они умные люди, дали бы условный срок или ограничились отсиженным. Но люди, они не умные, иначе бы они не затевали такую глупую судебную историю. То есть я могу заранее сказать, что они их не оправдают. Вот чтобы в российском суде кого-нибудь оправдали по таким делам, я еще не видел. Срок может быть незначительный, условный, потому что давление, в общем, большое. И шум они создали в мире совершенно непропорциональный. Такая история, которая вообще не должна была не привлечь никакого внимания. Ну, дали штраф, и все, и кончилось.
По каким причинам в мире такое внимание этому процессу посвящается?
В основном среагировали, как мы понимаем, люди из шоу-бизнеса. Вот, потому что им очень понятна ситуация. Они все сами были в подобных ситуациях. Перформанс – это теперь довольно принятая форма искусства. Да? И как бы они легко себя идентифицируют пострадавшими девушками. Но вообще, конечно, история, я вам скажу, Андрей, это невероятно. Это вот мы живем в виртуальном мире. Молились Богородице, а отозвалась Мадонна.
В поддержку Михаила Ходорковского ни Мадонна, ни Стинг, ни какие-то другие яркие персонажи шоу-бизнеса не выступали.
За Ходорковского могли выступать политические деятели, крупные бизнесмены, пожалуйста, да, писатели могли там и так далее. А здесь это типичная как бы проблема шоу-бизнеса. За своих выступают вполне логично, и слава богу, скажу я.
Есть ли какие-то шансы, что это международное давление каким-то образом скорректирует позицию российских властей вообще или в случае с «Пусси Райот» в частности?
Они ведь люди очень малограмотные, и в пиаре особенно. Это всегда была слабость кремлевских вождей. Они устраивали такие вещи, которые вызывали максимальную негативную реакцию, совершенно не думая, не пытаясь ее минимизировать. Сейчас это им непонятно. Кто-то из них заявил, ну кто там такая Мадонна, вот там шлюха какая-то и прочее. Она может быть какая угодно, я не ее поклонник. Но за этим стоят десятки и сотни миллионов людей, которые слышат, что эти звезды говорят, и следуют, в общем, довольно слепо их оценкам. То есть вред, который они себе причинили сейчас этим несчастным процессом, он огромен, он совершенно непропорционален тому, что произошло.
Одна из причин моего звонка вам еще и в том, что очень много лет назад и ваша личная судьба оказалась связана с попыткой международного воздействия на политику Кремля. Вы какие-то параллели можете провести?
Параллели очень поверхностные, конечно. В моем случае за нас заступались, Том Стоппард, Айрис Мёрдок, Ягудин, Милухин. Это были немножко другие люди. Даже Набоков что-то там сказал по моему поводу. Но механизм тот же самый. Механизм общественного недовольства, давления. И это меняет атмосферу в мире. Это ужесточает позицию уже стран по отношению к Советскому Союзу, а теперь к России.
Вы на себе чувствовали воздействие этого механизма? Менялось что-то в атмосфере вокруг вас по мере того, как росла эта международная кампания в вашу поддержку?
Безусловно. Во-первых, все надзиратели слушали в то время BBC. И они меня отлично знали. Я еще не успевал приехать, уже все знали, что я приезжаю. Соответственно, они со мной обращались очень аккуратно. Старались быть корректны, понимая, что это сразу станет известно. И в данном случае то же самое. Им сидеть будет нетрудно, я вас уверяю. Их все будут узнавать. Но, в принципе, конечно, разницы больше, чем сходство. У нас были конкретные кампании. Скажем, в моем случае последнее дело – это психиатрия карательная, против которой мы вели кампанию. Это все достаточно серьезные были дела. А здесь это, ну, больше на уровне шутки, прикола. И то, что власть так всерьез это восприняла, показывает, насколько она и слилась с этой самой коррумпированной церковью, насколько это одно и то же теперь, и Кремль, и церковь. В одном совете директоров заседает. Я почему-то вспомнил сразу трех мушкетеров. Слова Атоса Миледи, который сказал ей: «С каких-то пор, мадам, стало возможно оскорбить вас». Вот это примерно то же самое, что можно сказать этой церкви. Это как-то можно ее оскорбить. Она молилась за здоровье Сталина, она молилась за здоровье Хрущева, Брежнева, прекрасно зная, что нельзя молиться за царя Ирода, Богородицы не велить. Это церковь, где священник не мог стать священником, не получив одобрения в КГБ, а уж епископ тем более. И они сейчас заново как бы делают те же самые ошибки. Особенность нынешнего режима кремлевского – это в том, что он наступает на те же самые грабли, на которые наступал Кремль при Андропове, при Брежневе и так далее, и при Горбачеве. Вот это поразительно совершенно. Казалось бы, такой богатый опыт. Они проиграли целую страну в результате. Да, казалось бы, сядь и анализируй, пойми, в чем дело, где ты ошибся. Что-то... Ничего подобного. Они как были, так и остались. Тащить и не пущать, ломовая власть, и ничего. Все.
Говорил российский правозащитник и диссидент советских времен Владимир Буковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каковы результаты 100 дней третьего президентства Владимира Путина? Об этом спорят политологи Михаил Виноградов, Владимир Римский и Дмитрий Шушарин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 августа. Вместо объявленного ранее оглашения приговора по делу спортсмена Расула Мирзаева, после конфликта с которым скончался студент Иван Агафонов, Замоскворецкий суд Москвы сегодня вернулся на стадию судебного следствия. Это уже не первый откат в деле Мирзаева. С предварительных слушаний материал направлялись на доследование, само обвинение несколько раз менялось, предполагая наказание то по более, то по менее тяжкой статье Уголовного кодекса. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение судьи Андрея Федина вернуться к судебному следствию стало большой неожиданностью, пожалуй, для всех участников процесса. После того, как в прениях прокурор попросила переквалифицировать вменяемое Расулу Мирзаеву преступление на менее тяжкое и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, мало кто сомневался в том, что во вторник подсудимый будет освобожден прямо в зале суда. Этого не произошло. Председательствующий заявил о необходимости допросить еще одного эксперта. Говорит адвокат потерпевших Оксана Михалкина.
Выводы этого эксперта, они опровергают выводы, ранее проведенные комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая не усмотрела причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. И именно на основании этой экспертизы было принято решение о смягчении обвинения Мирзаеву.
Предполагалось, что эксперт прибудет в суд в течение часа и даст все необходимые пояснения, но ни через час, ни через два он не появился. А первое, что сделали потерпевшие после возобновления судебного следствия, заявили отвод прокурору Юлии Зотовой. Она лично и прямо заинтересована в том, чтобы Мирзаеву было назначено менее тяжкое наказание, заявила в суде адвокат потерпевших Оксана Михалкина.
Обвинительное заключение по этому делу утверждал первый заместитель прокурора Центрального администрации административного округа города Москвы, который утвердил обвинение Мирзаева в окончательной редакции по части 4 статьи 111, то есть по особо тяжкому преступлению. Ничего нового в деле не было добавлено, вот поэтому, когда в прениях гособвинитель Зотова вдруг так на 180 градусов развернула свое отношение к этому делу, для нас это просто был как удар в спину.
Отводить прокурора судья Федин не стал, а поскольку вызванный эксперт так и не явился, слушание было решено отложить до 16 августа. Сторонам предстоит не только допросить эксперта, но и вновь участвовать в прениях, дополнениях к ним, слушать последнее слово подсудимого и ждать, когда судья вернется из совещательной комнаты для оглашения приговора. Бытовой конфликт между двумя посетителями одного из московских ночных клубов получил широкую огласку благодаря тому, что одним из его участников стал известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Расул Мирзаев. В августе прошлого года Мирзаев во время завязавшейся ссоры ударил 19-летнего Ивана Агафонова. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней ему стало хуже, и Агафонов скончался в одной из московских больниц. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело. Спортсмена обвиняли то в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, то в причинении смерти по неосторожности. Разница существенна даже в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Во втором – максимум 2 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как на действия следствия по делу Мирзаева влияло общественное мнение, в частности, позиция националистического сообщества? Моя коллега Светлана Павлова беседует с экспертом правозащитного центра «Сова» Верой Альперович.
Изначально Замоскворецкий суд в августе выносит решение опустить Мирзаева под залог. На ближайшие выходные начинается готовиться акция националистов по всяким блогам, форумам, ультраправым сайтам, и не только ультраправым. Распространяется информация о готовящейся акции, давайте собирайтесь, ДПНИ активно в это включается. И буквально через очень короткое время Мосгорсуд отменяет решение Замоскворецкого суда, и Мирзаев остается под арестом. Аналогичная история происходит зимой, когда в январе принимается решение о переквалификации статьи со 111 на 109. В феврале начинает готовиться очередная акция «Убийца должен сидеть». И снова решение отменяется, и снова возвращается 111 статья. Несмотря на это, акции, как бы и первая, и вторая, они оба националистически состоялись, но они не были ни особо массовыми, ни особо агрессивными. Важно, что, в общем-то, есть некоторая, так сказать, видимая глазу корреляция. То есть, как только националисты включаются в этот процесс, суд и следственные органы начинают менять первоначально принятые решения.
Последний раз переквалифицировали на более суровую статью в феврале Мирзаеву, и была точка зрения, что именно перед выборами не хотят власти будоражить националистическое сообщество. Вот, на ваш взгляд, так ли это? Потому что вот сейчас снова просят прокурор переквалифицировать на более легкую статью, и, может быть, действительно, потому что уже политическая ситуация не такая острая.
Насчет выборов, то есть это, наверное, вполне, так сказать, отвечает ситуации в января-февраля. Но это, например, не объясняет ситуацию в августе. То есть когда то отпускаем под залог, то нет, оставляем, то, значит, под стражей статью, то даже тоже поменяли. Конечно, после ситуации на Манежной площади, дело Егора Свиридова, подобного рода выступления, конечно, власти их очень боятся. Выборы здесь, наверное, тоже как бы значимый фактор, но их боятся в принципе, то есть даже без относительно выборов. Просто, возможно, сейчас дело Расула Мирзаева, оно не столь актуально. Сейчас лето и такое глобальное политическое затишье. Возможно, они надеются, что националисты в данном случае не обратят на это особого внимания.
А на ваш взгляд, есть вероятность чего-то подобного новой манежки в случае мягкого наказания для Мирзаева?
Я думаю, что вряд ли. Потому что как бы дело Расула Мирзаева изначально трактовалось с националистами очень неоднозначно. Это никогда не было столь однозначным делом, как дело Егора Свиридова. Потому что вообще, как бы, когда вообще, в принципе, с самого начала появилась, так сказать, информация, потому что, да, вот такое вот погиб вот студент при таких-то обстоятельствах, изначально националисты, в общем, практически не обратили на него внимания, просто потому что, Расул Мирзаев, он спортсмен, а спортсменам националисты относятся в целом, да, конечно, что дагестанские спортсмены на это значительно хуже, но, в принципе, к спорту они относятся с уважением. А Иван Агафонов, там появилась информация о том, что он учился в каком-то МВДшном вузе, А значит, милиционеры, так сказать, так уже симпатии сразу к нему поубавилось. Много было разного рода информации, всякой, так сказать, некоторым образом для националистов негативно характеризующих Ивана Агафонова, погибшего. И поэтому, в общем, с самого начала это дело не было там столь актуальным и столь значимым, как дело Егора Свиридова. И более того, самое главное, что, собственно, ключевую роль в Манежной площади сыграли футбольные фанаты. Не националисты, как таковые, что это немного разные вещи, футбольные фанаты и националисты. Это разные сообщества, они где-то пересекаются, но, в общем-то, это разные люди. И, собственно, Манежную площадь делали именно футбольные фанаты. А к этому делу они остались вообще практически 100% равнодушными.
О деле Расула Мирзаева говорила эксперт правозащитного центра «Сова» Вера Альперович. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Скончался ученый и популяризатор науки Сергей Капица. В Белоруссии протестуют против лишения золотой медали Олимпиады толкательницы ядра Надежды Остапович. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько писателей, журналистов и общественных деятелей обратились сегодня с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить тюремного срока для участниц панк-группы Pussy Riot. Глава администрации подмосковных Химок Владимир Стрельченко подал прошение об отставке. Сообщение об этом подтвердил Интерфаксу источник в администрации Химок. Ранее газета «Известия» сообщала, что Стрельченко принял решение уйти после разговора с губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Замоскворецкий суд Москвы 16 августа проведет допрос эксперта Сергея Леонова, вызванного сегодня для дачи показания на процесс по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Похороны ученого и популяризатора науки Сергея Капицы пройдут в пятницу 17 августа на Новодевичьем кладбище. Прощание с ученым, скончавшимся во вторник на 85-м году жизни, пройдет в МГУ. Бывший премьер-министр Сирии Риад Хиджаб, который на прошлой неделе бежал в Иорданию и заявил о переходе на сторону оппозиции, утверждает, что силы, верные сирийскому президенту Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории страны. Число жертв массового убийства в Алматинской области Казахстана возросло до 11. Ранее сообщалось о 8 погибших. Сотрудники шведской рекламной компании «Студио Total», вызванные на допрос в Белоруссию по делу о нарушении государственной границы, отказались явиться в Минск. Республиканская партия США определилась с ключевыми ораторами, которые выступят на ее съезде в городе Тампа, штат Флорида, в конце августа. Кандидатуру Митта Ромни на должность президента Соединенных Штатов официально представит сенатор от Флориды Марко Рубио.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 14 августа. В Москве сегодня скончался известный ученый и популяризатор науки, телеведущий Сергей Капица. Ему было 84 года. Доктор физико-математических наук, Капица известен как автор модели гиперболического роста численности населения Земли. В последние годы жизни Капица работал над применением математических методов к проблемам антропологии и демографии. Об этом я беседовал с Сергеем Петровичем в студии «Радио Свобода» в мае 2006 года. Включаем запись.
Понимаете, эти явления очень сложны. Они мало понимаем мы сейчас еще до сих пор. Их мы стараемся объяснить в рамках конкретных социально-экономических условий. На самом деле, мне кажется, что эти явления надо анализировать на гораздо более широком пространстве времени и общественных явлений. Это то, чем я последние годы занимался. И здесь вы приходите к выводу, что человечество на протяжении, грубо говоря, миллиона лет развивалось экстенсивно, приобрело новую способность к передаче информации из одного поколения в другое. Раньше информация передавалась в основном генетически. Была медленная эволюция, согласно законам Дарвина и генетики. Культурная эволюция, она происходит гораздо стремительнее. Есть мощнейший механизм передачи информации из одного поколения в другое. Вся система образования – это есть ничто иное, как передача информации из одного поколения в другое с коэффициентом умножения очень большим и так далее. И это приводит к совершенно другому взрывному характеру развития человечества. И видно, что здесь развитые страны, они на 50 лет только на 50 лет обогнали развивающиеся страны в этом отношении. Это поразительно. Мы все являемся участниками величайшего такого взрывного глобального процесса. Но мы, я имею в виду развитые страны, в том числе и Россия, оказались впереди остальной части планеты. Вот этот золотой миллиард, которым стал неким жупелом, на самом деле оказался несостоятельным в самой главной функции любого поколения. Это самовоспроизводство и сохранение своих чисел. И вот это надо понять с каких-то гораздо более общих цивилизационных и культурных понятий. Без этого, мне кажется, мы не поймем ни текущей ситуации в России, в Советском Союзе перед этим, ни текущей ситуации в других развитых странах. Это будут отдельные цифры, вырванные из контекста, приправленные политической, если не демагогией, то, во всяком случае, какими-то скоротечными выводами. Душа человечества сейчас, если так можно выразиться, больна. Вот это не только российская болезнь.
А вы знаете, чем она больна?
Мне кажется, что здесь есть крупное несоответствие возможностей нашего материального роста, в первую очередь выраженного в численном росте энергии, машин, образа жизни и понимания управления, в первую очередь, этими процессами. Сейчас люди, например, 20-25 лет учатся. Врач становится полноценным членом своей профессии чуть не к 35 годам. И многие говорят о том, что, может быть, сейчас есть какой-то кризис системы образования. Я много занимался высшим образованием, и я пришел к выводу, что современное образование должно отличать знания от понимания. Это очень хорошо выразил президент Чехии Вацлав Хавел, который сказал, что чем больше я знаю, тем меньше я понимаю. Этот разрыв очень глубокий. В физико-техническом институте, где я преподавал физику в течение более чем 30 лет, мы никогда не требовали на экзаменах от студентов, чтобы они отвечали на какие-то заранее данные вопросы, там по пунктикам отвечали, попадает ли волк в Каспийское море или нет. Мы требовали понимания предмета. И это, между прочим, существенно влияет на людей. Они не обременены запоминанием так называемых знаний. Все можно узнать из справочника, из интернета, например, от любого человека. Но понимание – это то, что лежит на гораздо более глубоком уровне. И мне кажется, что современное человечество до конца не понимает, что с ним сейчас происходит. А сейчас происходит величайший поворот в развитии человечества, вот такого безумного развития, которое шло до сих пор, к стабилизации населения, по крайней мере, во всем мире в обозримом будущем.
Включая и страны, где очень высокий индекс рождаемости.
Да, это все выровняется через 50 лет, с моей точки зрения, с точки зрения большинства демографов. Это все выровняется, и через 100 лет человечество выйдет на какой-то предел, может быть, 10, может, 12 миллиардов. И надо сказать, что все эксперты по разным причинам, но приходят к подобным выводам. Но если вы нарисуете эту кривую, она выглядит так. Вот у вас кривая задирается кверху и резко переламывается. Причем вот область этого перелома меньше 100 лет. Это поразительно совершенно.
Первое в попытке решения проблемы – это понимать, в чем проблема заключается. Есть какой-то конкретный набор мер, которые надо предпринять в конкретном случае России.
Это уменьшить материальную диспропорцию между молодым поколением и богатым поколением. Вы должны изменять условия в обществе. Но, с другой стороны, есть гораздо более глубокая и существенная вещь – это изменение общественного сознания. Общественное сознание дезориентировано. Кстати, я считаю, что здесь очень печальная роль русской интеллигенции. Она получила свободу, но со свободой должна уравновешиваться ответственностью. Такие вещи, как ценностные представления, они вырабатываются на протяжении многих поколений. Этих поколений сейчас нет. Мы не можем цепляться за старый институт. Но мы должны понимать, что новые системы взглядов, они постепенно возникают. Разрушать систему взглядов гораздо проще, чем создавать ее. Эти проблемы стоят не только перед нашей страной. В нашей стране, может быть, они обострены экономическими изменениями и рядом других вещей. Но в этом отношении мы не в худшем положении находимся, я бы считал. И понимаете, в сложных системах, какими является тем более человечество в целом, очень сложно рассматривать конкретные причинно-следственные связи. Вы хватаетесь за отдельный какой-то фактор, вот пьянство. Давайте там повысим 2 раза цену на водку и запретим ее продавать малолетним. Правильно. Но это один элемент гораздо более сложной системы мер, системы ценностей, которые есть в обществе. Положим, во Франции потребление алкоголя больше, чем в России, насколько я знаю, если вычислять там на процентах алкоголя, потребляемых населением. Но у них такой острой проблемы нет, как у нас. У них есть традиция, процесс управления. неисправляемой традиции, и это заняло столетия, горизонт видения – вот что важно. Мы видим, что в обществе его практически нет. Как в рамках раздробленных социальных интересов отдельных финансовых групп мобилизовать политическую волю для того, чтобы решительным образом шагнуть вперед?
Так как же увеличить этот горизонт видения? Как его раздвинуть?
Жизнь так быстро развивается, что этот горизонт к нам очень приблизился. А проблемы, в том числе и глобальные, они остались и даже обострились. Понимаете, нельзя сразу действовать и думать, что вот вы сейчас, положим, увеличите плату за детей, получите следующий день, вам через 9 месяцев принесут младенцев.
В Москве скончался ученый и популяризатор науки, телеведущий Сергей Капица. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 14 августа. Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб, который на прошлой неделе бежал в Иорданию, заявил о переходе на сторону оппозиции, утверждает, что силы, верные сирийскому президенту Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории страны. Мировое сообщество продолжает искать способы остановить гражданскую войну в этой стране, в то время как по всей Сирии продолжаются серьезные бои. В Мекке сегодня открылся двухдневный саммит лидеров мусульман стран мира. По итогам встречи, вероятно, Сирию могут временно исключить из Организации исламского сотрудничества. На теме работал международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Ожесточенные перестрелки между военнослужащими президента Башара Асада и вооруженными отрядами оппозиции во вторник происходили в столице Дамаске и в крупнейшем городе Алеппо, а также в Хомсе. Одна из правозащитных групп сообщила, что в результате боев в Дамаске и его пригородах за последние сутки убиты не менее 60 человек, причем неясно, идет ли речь о бойцах противоборствующих сторон или же о мирных жителях. Базирующийся в Лондоне оппозиционный наблюдательный совет по правам человека заявил, что во вторник регулярная армия, используя танки и авиацию, начала новое наступление на кварталы Алеппо, занятые повстанцами. Агентство Рейтер располагает информацией, что на помощь повстанцам в Сирию прибыл отряд ветеранов гражданской войны в Ливии. Сражающаяся против Башара Асада сирийская свободная армия распространила в интернете видеозапись допроса пилота самолета МиГ-23 правительственных ВВС, который, по утверждению повстанцев, они сбили в понедельник на востоке страны возле границы с Ираком. Пилот, называющий себя Муфидом Мохаммедом Сулейманом, заявляет, что с ним обращаются хорошо и призывает военных переходить на сторону повстанческих сил. Кроме того, он рассказывает, почему все его лицо покрыто ссадинами и синяками.
Я катапультировался, ветер был очень сильным, и парашютом меня прижало к земле и проволокло по песку.
На видео находящийся рядом один из повстанческих командиров обещает, что с пленным будут обходиться достойно.
Мы будем обращаться с этим человеком в соответствии с нашей верой, моралью и Женевскими конвенциями о правах военнопленных. Аллах велик, благословенная революция победит.
В Сирию во вторник прибыла глава ведомства ООН по координации гуманитарных операций Валерий Амос. Она обсудит с представителями правительства Асада и Красного Креста ухудшение положения мирных жителей, блокированных или вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий. Эксперты считают, что от конфликта между оппозицией и правящим режимом пострадали около 2 миллионов человек. Свыше 1 миллиона стали беженцами и перемещенными лицами. Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии Бабакар Ге вновь заявил, что эскалация конфликта в Сирии очевидна и должна быть остановлена.
Очевидно, что насилие в различных регионах Сирии нарастает. Неразборчивое применение тяжелых вооружений правительственными войсками и нападения, которые устраивает оппозиция в крупных городах, влекут за собой большое число жертв среди мирного населения.
В Саудовской Аравии, в Мекке, сегодня открылся двухдневный саммит стран-участниц Организации исламского сотрудничества, АИС. Почти все лидеры мусульманских государств мира обсуждают в основном ситуацию в Сирии. Накануне министры иностранных дел АИС рекомендовали приостановить членство Сирии в организации. Вопрос о дальнейшем пребывании Сирии в АИС стал предметом дипломатического конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Тегеран, главный союзник режима Башара Асада, в то время как Эр-Рияд, активно поддерживает сирийскую оппозицию. Почему потребовалось созывать экстренное совещание Организации исламского сотрудничества именно сейчас? Об этом с американскими экспертами побеседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Срочное заседание ОИС придает несомненно углубляющийся кризис в Сирии, убежден эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. Недавнее заявление Ирана, что он ни при каких условиях не позволит пасть режиму Асада, не могло не насторожить Саудовскую Аравию, которая является одним из главных спонсоров сирийских повстанцев. Как далеко на практике готов идти Иран? Какие диверсионные и иные действия он может предпринять против тех, кто поддерживает оппозицию Асаду? Президент Ирана, вопреки ожиданиям саудитов, принял их приглашение приехать на встречу. Иранский президент, пламенный оратор. Получив такую трибуну в священной Мекке, он, надо полагать, будет метать с нее гром и молнии в своих оппонентов. По мнению Майкла Рубина, королевство зоны Персидского залива искренне заинтересованы в достижении с Ираном перемирия по Сирии. Но большинство экспертов не верят в такой исход. Они предсказывают, что саммит еще больше разведет сторонников и противников Башара Асада. Другой специалист по Ближнему Востоку из Института American Enterprise, Ахмад Маджидьяр, тоже склонен думать, что саммит в Мекке не увенчается компромиссным соглашением по Сирии. Только в отличие от коллеги, он даже не уверен, что Ахмадинеджаду будет сопутствовать там пропагандистский успех. На мой взгляд, Иран оказался в проигрышном положении. Неучастие в саммите означало бы его самоустранение от обсуждения самого значимого вопроса из всех тех, которые когда-либо находились в поле зрения Организации Исламского Сотрудничества. В то же время, численное превосходство противников Асада над его сторонниками будет в Мекке такое, что Ахмадинеджад, несмотря на все свое искусство полемиста, не сможет развеять ощущение глубочайшей изоляции Сирии в мусульманском мире. Предстоящая встреча ОАС – это западня для Ирана.
Во вторник в Пекин прибыл посланник сирийского президента Бутайна Шаабан. В Пекине подчеркивают, что Китай продолжает попытки найти политическое решение конфликта в Сирии. Ранее Китай, наряду с Россией, блокировал попытки Совета Безопасности ООН принять жесткую резолюцию в адрес Дамаска. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Ситуация вокруг панк-группы «Пусси Райот» побудила американский журнал Foreign Policy обратиться к истории и посмотреть, кто обычно выходит победителями в противостоянии между властями и бросившими им вызов музыкантами. Исторические примеры, которые приводит журнал, оказываются не в пользу властей. Материалы Foreign Policy исследовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Это песня бразильской группы «Мутанты» с альбома «Тропикалия. Хлеба и зрелищ». Альбом вышел в 68 году, а его авторы Жильберто Жил и Каэтано Велозу поплатили за него свободой. Стоявшая тогда у власти в Бразилии военная хунта сочла, что экспериментальная психоделическая музыка Жила и Велозу угрожала бразильским традициям, а слова их песен слишком резко критиковали режим. Жил и Велозу были арестованы, а затем вынуждены были эмигрировать в Англию. Жильберто Жил работал с такими группами, как Pink Floyd и Yes, а Велозу выпускал альбомы на португальском и английском языках. Их альбом «Тропикалия» стал началом одноименного музыкального и культурно-политического движения в Бразилии. Оба музыканта приобрели всемирную славу, а преследовавший их режим развалился. Жильберто Жил, помимо музыки, занимается общественно-политической деятельностью. С 2003 по 2008 год он был министром культуры Бразилии.
А paz fez o mar da revolução. Invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão.
В тот далекий 68-й год, когда бразильские музыканты создавали новое движение у себя на родине, в Чехословакию вошли советские войска. Место пытавшегося ввести в ЧССР либеральные реформы Александра Дубчика занял угодный Кремлю Гусак, а ему и чехословацкой компартии не по душе пришлись длинноволосые музыканты из рок-группы Plastic People of the Universe. Сначала у музыкантов отобрали лицензии на выступление, а несколько лет спустя их арестовали за нарушение правопорядка. Четверых членов группы приговорили к тюремному заключению. В 70-е и 80-е годы военному режиму в своей стране противостоял нигериец Фила Кути, один из основателей движения «Афробит». Africa. Он неоднократно подвергался избиениям и дважды сидел в тюрьме. Дожить до прихода в Нигерии демократии музыканту не удалось. Кути скончался от СПИДа в 97 году. Однако его музыка и творчество пережили репрессивные режимы. Африканский трубач и противник апартеида Хью Макесела был вынужден покинуть родину в 60-м году, когда власти запретили собираться группам численностью более 10 человек. Он долго жил в США, а в 80-м году открыл музыкальную студию в соседней с ЮАР Ботсване. Но войска ЮАР совершили рейд на эту территорию, и Макесели вновь пришлось бежать. В 90-м году Макесела с триумфом вернулся на родину. 4 года спустя в стране впервые состоялись демократические выборы. Режим апартеида канул в лету, а Макесела, которому сейчас 73 года, с успехом продолжает выступать. Стал уличный торговец фруктами и рэпер из Туниса Хамад Бен Амор, выступающий под псевдонимом «Эль Генераль». Через 2 дня после того, как он выложил в интернете свою песню «Тунис – наша страна», его арестовали. Но его слава к тому времени уже была такой, что даже президент Туниса Бен Али справлялся о его здоровье во время заключения. Месяц спустя Бен Али отказался от власти, а протестующие на Каирской площади Тахир египтяне распевали песни Бен Амора.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Официальные лица в Минске считают заговором против Белоруссии лишение золотой олимпийской медали толкательницы ядра Надежды Остапчук, дисквалифицированной после того, как в ее организме был обнаружен запрещенный препарат метанолон. Чиновники и сама спортсменка говорят и о возможной политической подоплеке случившегося, обращая внимание на предвзятое, по их мнению, отношение к белорусской команде на Олимпийских играх в Лондоне. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Допинговый скандал прокомментировал директор Национального антидопингового агентства Александр Ван Хадла, присутствовавший при вскрытии допинг-проб и на заседании дисциплинарной комиссии в Лондоне.
Мы получили извещение о том, что в допинг-пробе, взятой накануне соревнований, и в допинг-пробе, взятой во время соревнований, это разница в один день, было обнаружено запрещенное вещество. По правилам Олимпийского комитета все делается в течение суток, в течение 24 часов. Мы были приглашены на вскрытие пробы. Состоялась дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета, на которой мы давали пояснения. Нас выслушали внимательно, и Остапчук по правилам Олимпиады 2012 года, в связи с тем, что у нее в организме обнаружено запрещенное вещество, отстранена от участия в Олимпийских играх и лишена аккредитации. Дело дальше передается в Национальное антидопинговое агентство и Международную федерацию легкой атлетики.
Уже бывшая олимпийская чемпионка Надежда Остапчук не исключает политической составляющей в допинговом деле.
Комментировать очень трудно, потому что никакой информации у меня нету. Только позвонили по телефону, сказали о том, что у меня проблемы с пробой. Очень не хочется верить в том, что звездочка замешана что-то другое, кроме спорта. Поэтому очень будет обидно, если вот так вот спортсмены будут становиться таким расходным материалом. Я лично уверена в том, что мы были абсолютно чисты на Олимпийских играх, учитывая, что мы сколько контролей прошли. Тем более, наша страна для них как кость в горле. Поэтому сильно не хочется в это верить, что вот так вот они отыгрываются подло, некрасиво на нас. Но пока такие грустные мысли. именно приходят.
Говорит заместитель министра спорта и туризма Чеслав Шульга.
Мы воспринимаем Овсарчук по-прежнему как олимпийскую чемпионку. Считаем, что здесь явно произошла какая-то ошибка или недоразумение. Она не единожды проходила тест. Все было чисто, все было в пользу возможности участвовать в олимпийских играх на общих основаниях.
Вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Сергей Тетерин надеется, что справедливость восторжествует и возвращать олимпийскую награду все же не придется.
Но сейчас начнется расследование, все эти разбирательства. Надежда Ставчукова, олимпийская чемпионка, все остальные расследования будут внутри нашей страны, федерация, антидопинговый контроль, естественно, соответствующие структуры Международной легкой атлетики Федерации.
Президент Белоруссии и по совместительству руководитель Национального олимпийского комитета страны Александр Лукашенко, которому британские власти запретили въезд в страну, уже успел наградить Надежду Остапчук орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Относительно решения МОК Лукашенко пока не высказывался, однако в ходе Олимпиады прокомментировал отстранение от соревнований другого белорусского олимпийца, молотобойца Ивана Тихона.
Условия, правила борьбы в спорте меняются под судью, под чиновника, чтобы вмешаться и на этом заработав деньги, кого-то загубить, кого-то выкинуть. Я смотрю на этих моковских начальников. Приехали туда, как будто только королеве вручить медаль. Их же нигде не видно, не слышно. Почему они не вмешиваются в это? Ходят пальцы растопырив, деньги на этом зарабатывают, уничтожая спортсменов и унижая государство, которое туда приезжает. Вот что такое сегодня спорт. Просто грязь и коррупция.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. По итогам предыдущих Олимпийских игр в Пекине за допинг были лишены наград белорусские молотобойцы Иван Тихон и Вадим Девитовский. Они успешно оспорили решение антидопингового комитета, были выявлены нарушения при взятии проб на допинг, и медали были им возвращены. В этом году Тихон отстранен от выступления уже по ходу Олимпиады за использование допинга еще в 2004 году. О версиях случившегося с Надеждой Остапчук я беседую с минским спортивным обозревателем Александром Путило.
Вообще, пока белорусы, конечно, шокированы этим сообщением. Обида от того, почему это случилось именно с белорусской спортсменкой, да еще олимпийской чемпионкой. Рассказывается самое невероятное, конечно, предположение, версии, что Надежда знала, на что шла и была готова на все, чтобы наконец победить. Конечно, большинство склоняется к тому, что это провокация, и кто-то не желал, чтобы Надежда стала олимпийской чемпионкой, завоевала золото. В газетах вспоминается, что наставник Александр Ефимов подготовил уже вторую чемпионку Олимпиады в толкании ядра. В 2000-м на сиднейским подиум поднялась Янина Корольчик. Правда, она в 2003-м была дисквалифицирована за клебонтерол, метинолон. Это анаболический стероид, чтобы употреблять даже фрагмент которого, тем более во время соревнований, это нужно быть абсолютно сумасшедшим. В Беларуси абсолютное большинство людей, журналистов, спортсменов, людей других профессий и искренне поддерживает Надежду и ее тренера, абсолютно не веря в то, что Надежда умышленно пошла на это с верой, что все обойдется. Тем более Остапчук и ее тренер не скрываются, охотно идут на интервью и собираются бороться с тем, чтобы, если не вернуть звание олимпийской чемпионки, то хотя бы расследовать, кто это мог сделать.
Олимпийский комитет Белоруссии собирается проводить свое расследование. Понятно что-то о деталях этой процедуры и как она может потом быть использована в судебной борьбе Белоруссии против Международного олимпийского комитета?
Пока директор Национального антидопингового агентства Александр Ван Хадла сообщил, что никаких действий пока производиться не будет. По истечении 21 дня здесь, в Национальном антидопинговом агентстве, должны определить, откуда в организме Остапчук взялся этот препарат. Пока совершенно непонятно, как это могло произойти. За 1 июль все-таки спортсмен прошла 3 допинг-контроля и выезжала на Олимпиаду. Допинг-проба была чистая. И вот как этот период с 30 июля до 4 августа мог появиться запрещенный препарат в организме Надежды, никто не знает. То есть, конечно, начинать вести следствие или, вернее, расследование, или как-то оспаривать решение МОК можно только после того, будут какие-то факты, какие-то аргументации.
Задаются ли чиновники каким-то таким вот рациональным вопросом? Кому вдруг потребовалось устраивать заговор против Беларуси? 204 страны участвовали в Олимпийских играх. Почему именно Белоруссия стала жертвой этой ужасной политической провокации?
Говорится, что корни всего находятся внутри самой Беларуси. У Остапчук были очень сильно натянуты отношения с бывшим главным тренером сборной страны Анатолием Бадуевым, который в конце мая был арестован по подозрению в принуждении к даче взятки использовании спонсорских средств. И вот от него, по словам Надежды, не раз она слышала шантаж и угрозы, что у спортсменки обязательно будут проблемы с допингом. И вот Надежда думает, что, видимо, это сейчас начинает сбываться. Видимо, какие-то связи были у Анатолия Бадуева, и он все-таки отомстил спортсменке. Кстати, подобные вещи уже были с Вадимом Девятовским в 2000 году, когда тоже подозревали его товарища по команде в том, что он подбросил Вадиму Девятовскому допинг, запрещенное средство, и тот не смог выступать на Олимпиаде в Сиднее. Но, в принципе, Павел Легкий, пресс-секретарь президента, сказал, что страна поддерживает Надежду Остапчук. Никто пока не собирается у нее забирать орден Отечества третьей степени, который был вручен президентом.
А что касается олимпийской медали, уже возвращена она в Лондон или нет?
Нет, она не возвращена. Надежда сказала, что будет ее держать до последнего. Надежда не отрицает, что в ее организме мог находиться допинг. Тут нет вариантов. Но вот другое дело, как он попал туда. Надежда так и говорит, что спорить, в принципе, пока бесполезно. Вообще она не верит в то, что ей дадут даже поучаствовать в расследовании этого дела, потому что те, кто против нее, как она говорит, они сильнее. То есть Надежда знает, что это было в крови, но вот пытается вспомнить буквально те дни, от 30 июля до 4 августа, с кем встречались, с кем общались, кто мог вот такой, как бы непринужденной, конечно, форме что-то подбросить в пищу Надежде Остапчук.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Минске Игорем Корнеем, был белорусский спортивный обозреватель Александр Путило. Официальные лица в Минске считают заговором против Беларуси лишение золотой олимпийской медали толкательницы ядра Надежды Остапчук. Вот так обстояли дела во вторник, 14 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.